Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: за что осудили самарского журналиста Сергея Куртаджиева? Ульяновские инициативные группы, ведущие борьбу против бездумной застройки города, объединяются. Очереди Ижевска. Почему рыбы в реках и озерах Мордовии становится все меньше? Это в первой части программы. Во второй. Челябинск. Заслуженный учитель до сих пор живет в бараке. Оренбург. Предприниматели Сафонова надеются на лучшее. Псков. Кто хранит народное искусство? Ростов-на-Дону. Покупателей квартир заставляют платить еще раз. Село Рождественное. Новая жизнь Набоковского дома. Все это вы услышите в корреспондентском часе Радио Свобода. Мы начинаем.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. 29 июля в Самаре завершился длившийся 4 месяца судебный процесс против собственного корреспондента «Новой газеты» в Самаре Сергея Куртаджиева. Суд обязал журналиста выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за использование контрафактных программ. Неприятности у Сергея Куртаджиева начались в мае прошлого года, когда сотрудники милиции изъяли в возглавляемой им самарской редакции «Новой газеты» компьютеры. Журналиста подозревали в использовании нелицензионных программ фирм Adobe, Microsoft и 1С для создания газеты. После проведенной экспертизы было сделано заключение, согласно которому на изъятых компьютерах предположительно установлено контрафактное программное обеспечение. По мнению следователей, ущерб, причиненный компанией 1С, составил 84 тысячи рублей, а корпорации Microsoft – 48 тысяч рублей. В декабре прошлого года прокуратура объявила Сергея Куртаджиева в розыск, обвинив в том, что он скрывается от следствия. Однако журналист доказал обратное, но официальных извинений со стороны прокуратуры не последовало. В марте этого года на судебном заседании представитель компания Microsoft и Adobe Сергей Барчугин заявил, что фирма не имеет к Куртаджиеву никаких претензий. С 1С все было сложнее. Полномочный представитель этой компании Александр Сударев настаивал на том, что журналист использовал контрафактные программы, рассказывает Сергей Куртаджиев.
Так получилось, что я был первый. Потом буквально после того, как у нас первый раз изъяли все компьютеры, через 2 недели пришли точно так в Нижнем Новгороде, изъяли все компьютеры. Сейчас уголовное дело возбудили против Омска, Сапкура Георгия Бородянского за якобы избиение какого-то человека. Там, с одной стороны, ситуация, любое центральное федеральное издание, оно сильно, когда у него есть какие-то отделения на местах.
История получила продолжение 26 июня, когда самарский представитель компании 1С Александр Сударев был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности по Самарской области. Против него возбудили уголовное дело. Сударева поймали с поличным при получении взятки. По данным следствии, он вымогал 400 тысяч рублей у работников предприятия «Самара-Горпроект» за отказ от претензий по поводу использования контрафактных программ. Позже экспертиза подтвердила, что все программы, установленные на компьютерах «Новой газеты» в Самаре и «Самара-Горпроекта», имели лицензии. Редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев продолжает.
Microsoft всегда говорил, что он не имеет ко мне никаких претензий и в процессе не участвует. 1С сказал, что он согласен на мировую, если я извинюсь. Я ответил, что извиняться я ни перед кем не собираюсь, и именно этот товарищ должен извиняться, потому что он, с одной стороны, написал заявление, на основании которого возбудили против меня уголовное дело, с другой стороны, он подставил компанию 1С, и в суде, в начале суда, он говорил, что никакой «Новой газеты» у них не зарегистрировано и никогда не было. Когда я представил документы и дискеты, он вдруг сказал: да, мы потом поискали и нашли, что да, у нас была «Новая газета», но вы знаете, у вас вас стоят не те программы. Товарищ пытается как-то то ли сохранить честь мундира, но я не думаю, что там честь мундира. Товарищ Сударев пытается сохранить свое место.
Несмотря на очевидную, по мнению стороны защиты, невиновность Сергея Куртаджиева в использовании контрафакта, суд принял решение о взыскании журналиста 15 тысяч рублей за использование нелицензионных программ. Это политическое решение против редакции «Новой газеты» в Самаре, против меня лично, поскольку моя дочь Анастасия была одним из инициаторов марша несогласных в мае прошлого года, рассказал Сергей Куртаджиев.
Им сказано: ребята, вы должны, вы просто обязаны там душить вот этих, кто вякает хотя бы чуть-чуть. Поэтому они там сидят, пишут какие-то свои рапорта, за что они получают премии, звездочки.
Государство должно строго бороться с контрафактными компьютерными программами, но в случае Куртаджиева следует говорить о том, что на журналиста оказывалось давление, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Против редактора самарского выпуска «Новой газеты» Сергея Куртаджиева было использовано обвинение в использовании контрафактного, так называемого контрафактного программного обеспечения для того, чтобы надавить на него, помешать ему осуществлять его профессиональную журналистскую деятельность. В определенном смысле это месть в отношении семьи Куртаджиева.
Сергей Куртаджиев намерен обжаловать несправедливый, по его мнению, приговор суда. «Если я не найду справедливости в Самаре, пойду в Верховный суд. Не найду там, обращусь в Международный суд по правам человека в Страсбурге», сказал журналист Сергей Куртаджиев. В прошлом году Сергей стал лауреатом журналистской спецпремии Союза журналистов России за мужество и последовательность в отстаивании принципиальной позиции издания. Сейчас один из талантливейших журналистов Самары работает с обкором «Новой газеты» и уже получил приглашение читать курс лекций перед студентами факультета журналистики местного университета. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин.
Мы не дадим строить здесь дом.
Нет, не дадим.
Не дадим, еще нет, раз. Нет, не дадим.
Жители дома номер 36 по улице Промышленной, а также соседних многоэтажек, полны решимости не допустить строительства высотного дома в близлежащем сквере. Для этого они в очередной раз собрались на сход, пригласили представителей власти. Впервые застройщик, комбинат крупнопанельного домостроения номер 1, попытался освоить площадку в зеленой зоне в октябре прошлого года. Для этого пришлось бы вырубить деревья на большой территории. К тому же новая многоэтажка перекрыла бы доступ солнца жителям 36-го дома. Люди возмутились, собрали 1000 подписей под обращением к власти, провели множество сходов, стучались во все инстанции, привлекли внимание прессы и телевидения. Обстановка настолько накалилась, что губернатор области Сергей Морозов в присутствии сотен людей пообещал, что стройки не будет, а сквер приведут в порядок. Но в июле вместо благоустройства возобновилась подготовка строительства. Как заявил участник очередного схода граждан Андрей Карпаев, лучше бы губернатор вообще ничего не обещал.
Здесь все хлопали, радовались. Надо за слова отвечать. Кому сейчас верить, я вообще понять не могу. Какой власти верить, вот действительно? Или власть эту убирать вообще тогда?
Застройщик КПД-1 получил участок земли в зеленой зоне в 2005 году, когда старый генеральный план города уже не действовал, а новый еще не был принят. Говорит депутат законодательного собрания Ульяновской области Алексей Куриный.
Я еще раз утверждаю, что разрешение было здесь выдано незаконно. Здесь зеленая зона по генеральному плану. Кто подписывал эти документы, за какие деньги, кто кому платил, это остается до сегодня вопросом, в том числе для прокуратуры. Вы писали президенту, вы помните, вы писали премьер-министру в свое время. Все это возвращалось сюда. Сегодня остается надеяться только на свои силы. И если здесь лично вы не дадите ничего строить, здесь никто ничего не построит, как бы то ни хотел. Да, власть не привыкла сталкиваться с таким сопротивлением. Обычно как выйдет там 5-10 человек, ну и черт с ним. А здесь уже который раз 300 человек и больше выходит. Я уверен абсолютно, не будет здесь никакого строительства.
Точечная застройка – больная тема для Ульяновска. В городе полтора десятка объектов, которые возведены или возводятся вопреки генеральному плану, без разрешения мэрии, без общественных слушаний, в кричащем контрасте со сложившимся архитектурным обликом. На одном из недавних заседаний законодательного собрания депутат Куриный предложил внести в повестку дня проблему точечной застройки, но большинство, которое составляют депутаты от «Единой России», проголосовало против. Позиция партии власти двусмысленна. С одной стороны, она вроде бы за народ, с другой стороны, исполнительная власть в регионе, которая распоряжается в том числе и землей под застройку, сформирована той же «Единой России». Поэтому единороссы предпочитают отмалчиваться или встают на сторону застройщиков. Глава Засвияжского района Ульяновской Сергей Панчин пришел на сход граждан, чтобы попросить их смотреть на вещи реально.
У этого застройщика законные права. Для того, чтобы отменить это все цивилизованным путем, нужно либо судебным решением, либо постановлением той власти, которая имеет на это право. Просьба убедительная от политики перейти к реальным делам.
Политика здесь в том, что застройщикам, так или иначе связанным с властью, могут противостоять только организованные группы граждан. Письменные обращения, сходы и пикеты, видимо, пройденный этап, тем более, что власть научилась их игнорировать. Следующий этап – объединение инициативных групп, созданных жителями в местах уплотнительной застройки, в общественную организацию. Совет инициативных групп сегодня формируется. О цели этой организации говорит ее руководитель Константин Горшков.
Создание рабочей комиссии при администрации города по проблеме уплотнительной застройки. Как это было сделано, например, в Москве. Там под давлением общественности удалось добиться создания рабочей комиссии, и проблема уплотнительной застройки была частично снята.
Инициативная группа жителей дома 36 по улице Промышленной не хотела бы доводить дело до суда. Представитель группы Елена Филиппова опасается, что в суде юридически подкованные чиновники переиграют граждан, да и суды, как правило, благоволят застройщикам. А работа согласительной комиссии пока не дала результатов.
Все обращения уже были написаны, все речи были сказаны, репортажи прошли, на контакт с нами чиновники не шли. Поэтому единственное, надеялись только на самих себя и блокировать действия строителей.
Прошу всех присутствующих, если кто-то первый увидит, услышит работу какую-то здесь техники, прошу инициативной группе, сообщите.
Этот призыв к бдительности звучит из уст члена инициативной группы пенсионера Николая Жукова. Люди готовы встать на пути экскаваторов, чтобы в прямом смысле защищать свое место под солнцем. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В Ижевске давно нет очередей за хлебом, мукой, мясом и колбасой. Эти очереди я хорошо помню из своего детства. Не приходится часами стоять за детскими колготками и железнодорожными билетами, чтобы ехать в отпуск. Это очереди 70-х-80-х годов. Теперь мы стоим за чем-то другим. Я решила узнать, зачем нынче стоят в очереди жители моего родного Ижевска. Пару лет назад мне самой пришлось часов в 6 утра занимать очередь в АВИР, чтобы сдать документы для получения загранпаспорта. Я оказалась в списке далеко не первой. Люди отмечались с ночи, а к окошку подошла часов в 11, зато в тот же день. Нынче ситуация существенно лучше. В самом АВИРе принимают документы только на паспорта нового образца, биометрические, а обычные выдают в паспортных отделах районов города. В АВИРе, в комнате, где принимают документы, кондиционер. Ожидающих полтора десятка человек, все сидят на новых удобных полукреслах. Вот мужчина отошел от окна, где сдавал документы.
У меня заявление неверно заполнено. Я вернулся, по-новой пришел. Но я до этого заехал и занял очередь.
Одна из самых нервозных очередей Ижевска последних 2-3 месяцев – очередь в офис страховой компании «Росгосстрахмедицина», которая выиграла тендер на обязательное медицинское страхование неработающего населения. А это 300 с лишним тысяч человек – пенсионеры, инвалиды, мамы в отпуске по уходу за детьми, студенты и школьники. В мае сюда тоже приходили с ночи. Дело доходило до драк между старушками. Компания, как показала проверка Минздрава, не выполнила условия контракта. Вместо 1,5 сотен открыла только один пункт выдачи полисов. Весь июнь руководство Ижевского отделения страховой компании заверяло, что очередь вот-вот исчезнет. Я пришла туда 25 июля. Действительно, хвост очереди из офиса на улицу уже не торчал. Однако внутри довольно душного помещения к одной из трех стоек, выдача шла по районам города, стояло больше 20 человек. А пожилой пенсионер, как оказалось, пришел зря. Его не предупредили, что ему за полисом уже надо идти в поликлинику по месту жительства. И он полчаса простоял зря.
Стоял, меня выгнали. Встал и ушел. Сказали, по месту прописки 8-й санчасть.
О других очередях мне рассказали знакомые. Коллега-журналист раз в месяц тратит полтора часа в очереди в Ижевском отделении Русфинансбанка, что чтобы оплатить взятый в магазине кредит. Студентка-заочница с ужасом ждет очередной сессии, потому что попасть в Национальную библиотеку с началом учебного года – громадная проблема.
Огромные очереди в гардероб. Заполняет весь вестибюль, и до меня там осталось человек 5, то есть прошло минут 40. Я помню прикосновение к моей щеке холодного бетонного пола. Как мне рассказали сотрудники библиотеки, я упала, они все очень сильно испугались.
Наконец, самое могучее и неистребимое из ижевских очередей – очередь на регистрацию автомобилей в госавтоинспекцию. Я включила свой микрофон на крыльце у входа в отдел регистрации транспортных средств в 8 часов утра, за час до открытия. В хвосте было около 60 человек. Наплыв, как мне сказали окружившие меня люди, будет часов в 11-12. Тогда здесь столпится 2-3 сотни человек.
Как и принято в нашем государстве испокон веков, люди у нас быдло. А государство у нас все. Почему бы не сделать все для человека? Ничего тут такого очень уж заумного нет. Но ведь никто этим заниматься не хочет. Почему? Да потому что привыкли к такому обращению к человеку, это раз. И во-вторых, надо деньги сделать. Вот хотите, я сейчас за 2000 сделаю все за 10 минут. Надо нужному человеку дать 2 штуки, и он сделает все за 10 минут.
Эта очередь была еще в старом здании ГАИ на базисной. И вот уже 20 лет она не исчезает в новом громадном здании ГИБДД на Воткинском шоссе. Мои собеседники говорят, что для того, чтобы навсегда исчезла эта очередь, надо просто отдать эти функции в райотделы, как поступил АВИР с загранпаспортами. Простое решение, но кому-то, наверное, эта очередь нужна, если она существует 30 лет. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. По мнению экологов, спад экономики в 90-е годы прошлого века имел один, несомненно, положительный эффект. Вместе с падением промышленного и сельскохозяйственного производства уменьшилось количество вредных выбросов в водоемы и атмосферу. В сельском хозяйстве более рационально стали использовать химикаты, так что перестала остро страдать окружающая среда. Если 20 лет назад в Мордовии водоемов, где рыболовы могли рассчитывать на более-менее хороший клев и удачный улов, можно было пересчитать на пальцах двух рук, то теперь их количество значительно увеличилось. Причем не благодаря стараниям человека, просто природа очистила себя сама. В реке Мокша, крупнейшей в республике, появилась стерлядь. В других реках много щуки, налима, головля. В озерах на поймах рек водятся карасей, а в оставшихся даже бесхозными бывших колхозных прудах – карп. Раньше саранские рыболовы старались выехать куда-то в другие регионы, но теперь места для рыбной ловли появились и здесь. Но кроме удочников, спиннингистов и нахлыстовиков, отправляются на водоемы и те, кто пользуется совсем другими снастями, используют сети и даже так называемые электроудочки или электросачки. Все большее количество браконьеров на водоемах Мордовии задерживают сотрудники природоохранного ведомства и милиции. Ичалковский район Мордовии. Здесь расположен национальный парк Смольный, особо охраняемая природная зона. По его территории протекает река Алатырь. И именно здесь пытаются промышлять браконьеры, рассчитывая на безлюдные места и обилие рыбы. Рыбы здесь действительно много, но и сотрудники заповедника вместе с милиционерами не оставляют территории без внимания. Вот что рассказал заместитель директора национального парка Смольный Владимир Левин.
Ближе к селу Гуляево нами был обнаружен автомобиль УАЗ-69, перевозивший лодку деревянную. Нас заинтересовало то, что если лодка перевозится на автомашине, значит, они едут в сторону реки Алатырь. Мы проследовали и обнаружили, что они эту лодку спустили на воду около Саитовского моста. Наша группа пошла по руслу вверх по реке для обнаружения нарушителей. Пройдя метров 300-400, мы обнаружили спускавшуюся лодку с двумя людьми на борту, которые производили лов электросачком.
На требование причалить к берегу браконьеры отреагировали своеобразно. Сначала утопили снасти, а потом причалили, но к берегу противоположному, после чего припустились бегом.
Потом они спустились опять же к Алатырю и перешли вброд реку и скрылись в лесу. Мы не успели их задержать.
Однако скрыться без следа им не удалось, говорит старший дознаватель УВД Ичалковского района Мордовии Сергей Куклин.
Ну, они местные жители, участковых узнал и потом пригласили. Хотя они отказывались от своих, но все-таки
были в ходе вот там добыты вещественные доказательства, и их вычислили.
Прокуратура Ещалковского района возбудила уголовное дело за незаконный лов рыбы в особо охраняемой природной зоне с применением электротока, говорит помощник прокурора Сергей Кошельков.
В результате незаконного ловли рыбы они выловили, значит, 6 щук стоимостью 250 рублей за один экземпляр, 12 головлей стоимостью 17 рублей за один экземпляр и одного язя стоимостью 17 рублей за один экземпляр. Всего они причинили ущерб Национальному парку Смоле на сумму 5163 рубля. Состоялся приговор, за которым они были признаны виновным по статье 256, значит, части 3. Им было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, условно, с пятилетним сроком в 6 месяцев.
Страдают от браконьеров и рыбоводческие хозяйства Мордовии. 29 прудов расположены на территории рыбсовхоза Штырма Чамзинского района. Водоемы буквально кишат рыбой, карпом. У нас установлена круглосуточная охрана, говорит директор рыбсовхоза Александр Широков. Но нет-нет, да случаются попытки незаконного лова рыбы.
Всем кажется, что это рыба халявная, что ее можно брать и сколько угодно, и как. Если свинью, значит, утащит, то за нее засудят. А за рыбу что-то, я не знаю.
В хозяйстве есть специальный пруд. Рыбаки могут приехать сюда и, заплатив небольшую сумму, заниматься ловом рыбы. Но только на удочку. Клев отличный. В водоеме действительно много рыбы. Но такое времяпровождение не для всех. Кому-то надо много и сразу. И в дело идут сети. Александр Широков вообще сторонник того, чтобы запретить продажу сетей. Невелико количество регионов, где разрешен лов рыбы с их помощью.
Законодательные органы и вообще как-то относятся к этому не очень приятно. Вот сейчас повальный, значит, пошел сброс китайских сетей. Спрашивается, вот в те годы разве были сети? Можно вообще было в деревне найти сеть? Это бесполезно. Это просто, ну, не было в деревне сети. Там, может, один человек, который имел сеть. А сейчас вот на рынок, пожалуйста, 180-120 рублей отдай, поставь эту сету, 50-40 килограмм ты на эту сеть возьмешь. Понимаете? И вот представьте, она окупает себя, как говорится, в 50-кратном размере. Хотелось, чтобы хотя бы в рамках республики мы приняли вот этот закон, чтобы прекратили продавать вот эти сети. У нас и так ничего уж в Мордовии не осталось. Еще эти последними сетями тут все добивают.
Через неделю в Штырме будут отмечать День рыбака. Сюда съедутся любители рыбной ловли со всей Мордовии. Специальный приз за самый большой улов. Естественно, что тех, кто использует для этого не удочки, а сети, в числе победителей соревнований не будет. Для Радио Свобода Игорь Телин, Чалковский и Чамзинский районы Мордовии.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 утра. Главные новости коротко. Рано утром в субботу возобновился обстрел столицы Южной Осетии Цхинвали. По информации местных властей, огонь из гранатометов и автоматического оружия велся со стороны грузинских сел. О пострадавших не сообщается. 6 человек погибли в результате интенсивного обстрела Цхинвали в пятницу вечером. Грузинская и юго-осетинская стороны обвинили друг друга в открытии огня. В Ингушетии совершено нападение на имама селения Альтиева и его сына. Оба получили ранения и находятся в больнице. В Якутии из-за сильных дождей вышла из берегов река Адыча и затопила село Бетенкес. В воде оказались 187 домов, сообщила МЧС Якутии. Эвакуированы 88 человек, большинство из которых – дети. Мосгорсуд заочно приговорил бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина к пожизненному заключению. Невзлин признан виновным в организации ряда убийств. Сам он и его адвокаты категорически отрицают все обвинения. С 2003 года Невзлин живет в Израиле. В России сегодня отметят День воздушно-десантных войск. По сообщению ГУВД Москвы, за порядком в столице будут следить 3800 сотрудников милиции. Вашингтон ожидает ответа от Тегерана на международные предложения по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы в ближайшие два дня. Тегерану предлагается сотрудничество в сфере экономики и безопасности в обмен на отказ от обогащения урана. Не менее 5 палестинцев погибли и более 10 пострадали, когда обрушился туннель, который они пытались прорыть из сектора Газа в Египет. Премьер-министр Индии и Пакистана Манмохан Сингх и Юсуф Риза Гилани проведут сегодня переговоры. В последний месяц отношения между Индией и Пакистаном резко обострились. Дели обвиняет пакистанскую спецслужбу в причастности к взрыву посольства Индии в Кабуле, жертвами которого стали 60 человек. По данным правозащитников, в России в этом году было совершено около 200 нападений на почве ксенофобии.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинская область, Александр Валиев. В городе Карабаш, Челябинской области, остро стоят не только экологические проблемы. Воспитатель детского сада Ольга Меньшакова проработала с детьми 35 лет и работает до сих пор. Но, видимо, этого недостаточно, чтобы заслужить человеческие условия проживания. Вместе со своим мужем она обитает в бараке без элементарных удобств, которому уже более 70 лет. С 70-х годов прошлого века там не делали ремонт. Вот что рассказывает о своей жилищной ситуации сама Ольга Сергеевна.
По адресу улицы Химическая, 54-2, проживая с 1972 года. С этого времени дом не подлежал ремонту. Дом двухэтажный, деревянный. В комитете образования стою на очередь с 1989 года. Муж проработал на комбинате более 35 лет. Стоял на очереди тоже с 1980 года. Но когда предприятие реорганизовалось, то списки оказались потерянными. В 90-м году была определена санитарно-защитная зона, куда мы входили. Затем она была пересмотрена, и мы оказались вне зоны.
Списки очередников утеряны, санитарно-защитную зону пересмотрели не в пользу жильцов. Виноватых здесь, конечно, как обычно, нет. Но как быть с техническим состоянием самого дома? Крыша течет, полы съел грибок, стекла окон выбиты. Но чиновники не торопятся признать дом ветхоаварийным.
Очень много мне приходилось обращаться в жилищную комиссию. Наш дом в очень антисанитарных условиях находится. Вся крыша худая. В нашем доме остались только мы и старая старушка, которая тоже все инстанции обошла, но никакого ответа не дождалась. Все квартиры, вот ее и наши, во всех комнатах течет. Пола в спальной вообще нет. От грибка он весь разрушенный. Стены разрушаются от сырости. И никто на это не обращает внимания. Было очень много жильцов, потому что дом старый, и там жили с подселением. Все выехали, и тоже, а вот от такого, как говорится, от бездействия, но никто благоустроенной квартиры в этом доме не получил. И либо кто-то дом купил, либо где-то по родственникам. В общем, все жильцы выехали. Ну а мы остались ждать лучшего, но, как видимо, не знали, до чего мы дождемся.
Ольга Сергеевна не любит хвалить себя, говорить о своих заслугах, настаивать на своих правах. От безвыходности она обратилась к местному депутату и журналистке Татьяне Муштатовой. Вот что Татьяна рассказала об Ольге Меньшаковой.
Ольга Сергеевна Меньшакова — заслуженный педагог города Карабаша. В 2007 году она была признана лучшей в городе и награждена грантом губернатора. Уже в этом году победила в конкурсе педагогической династии, потому что не только сама Ольга Сергеевна, но и ее мама, и дочь тоже являются педагогами. Их общий стаж превышает 100 лет. Тем не менее, несмотря на свой высокий статус, известность среди горожан, уважаемость Ольги Сергеевны, она живет просто в ужасающей условиях. 36 лет она живет в неблагоустроенном доме двухэтажном на окраине города, который сейчас уже заброшен. Тут половина подъезда вообще разобрана, и там уже никто не живет.
Что говорить о других людях, если даже такой заслуженный человек, как Ольга Сергеевна, не может получить жилье? Впрочем, по ее словам, молодые специалисты, которые приезжают в Карабаш, получают квартиры сразу же. Видимо, пожилых людей считают здесь отработанным материалом.
Стекла все повыбиты. Мы вот 3 машины дров сжигаем. за зиму. А когда обращалась в комиссию жилищную, а мне сказали, ничего страшного, все так проживают. И где ходила, но его нет. И тоже там же все эти же чиновники сидят и также обращают внимание на нас. Нет, нет и нет. На что надеяться нам еще больше и к кому обращаться, уже не знаем. И эта старушка бедная тоже ко мне постоянно ходит и все говорит, плачет, что крыша протекает, холодно очень, даже не разувается, ходит в валенках и зимой, и летом, потому что пол весь сгнил. Вот в таких условиях мы проживаем. Зато работали по 35 лет на предприятиях на своих, отдали всю жизнь, как говорится. И все-таки вот наша профессия, она же связана с детьми, очень трудно работать, и как-то на это пока еще мало кто внимания обращает.
Однако, по мнению чиновников, к которым обращалась Ольга Сергеевна, выход из ситуации есть. Надо просто взять кредит. Но такой совет Меньшаковой не подходит. В ее возрасте кредит на квартиру не получить. Да и платить взносы не с чего. Оклад воспитательницы невелик, говорит Татьяна Муштатова.
Ей предлагают в администрации местной Карабаша взять ипотеку, то есть оформить кредит и купить квартиру. Но дело в том, что у Ольги Сергеевны возраст предпенсионный, и просто такую ипотеку не выдадут в банке, потому что у нее еще плюс к возрасту невысокая зарплата. Она не сможет с ней рассчитаться в ближайшие 20 лет. Поэтому ситуация у нее безвыходная, по ее мнению. Единственное, на что она надеется, это обратиться в суд, чтобы в судебном порядке администрация все-таки ей предоставила жилье, так как она живет в аварийном доме, который уже нужно сносить.
Между тем в Карабаше начинает раскручиваться квартирное дело. Прокуратура требует выселения вице-мэра, главврача городской больницы и начальника местной ГИБДД. В суде начались слушания по искам. Следственные органы намерены доказать, что у муниципального жилья должны быть другие хозяева. Чиновники, а также их родственники новоселами стали незаконно. Они даже в очереди не стояли. Справедливость, конечно, дело нужное, подводит итог один из челябинских телеканалов и задается вопросом, почему все махинации всплыли только за полгода до выборов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Что такое бизнес по-оренбургски? Это нервы круглосуточные, вечные очереди, куча бумаг.
Вот так оценивает положение малого бизнеса в Оренбурге предприниматель Наталья Сафонова. Вместе с мужем Виктором частным бизнесом она занимается 3 года. По образованию Наталья – преподаватель музыки и психолог. Виктор – авиатор. Ей 29, ему 34. Вот-вот родится их первенец. Родители уверены, что новое поколение будет знать о бизнесе все. А пока Сафонова учится на собственных ошибках. Вот Наталья, например, вздыхает.
Если бы я начинала, когда мне было 18 лет, и я возила нижнее белье, я сразу бы открыла себе магазин. Я бы, наверное, ездила сейчас на Лексусе.
Виктору тоже сначала казалось, что поставка и продажа окон и дверей не женских рук дело. Потом понял, частный бизнес чужих не любит.
2-й год уже занялись вместе. Всю свою энергию пустили как бы в одно русло. И немножко стало как бы получаться, продвигаться.
Мы не видимся практически друг с другом. Да. Мы видимся утром в 9 утра и в 9 часов вечера дома.
С стороны это как бы удобно, а с другой стороны вечером, находясь дома, не отдыхаешь, обсуждаешь работу.
Говорит Виктор Сафонов. Причем и обсуждение рабочего дня, и его планирование иногда проходят бурно.
Но в основном я уступаю, но я потом все равно свою точку зрения докажу. И...
Ну что ты сейчас вот начинаешь, да? Вот, просто когда я пришла вместе с ним и начала заниматься этим бизнесом, как говорится, мы разделегировали отношения. У нас 2 направления. У нас розничные и, как говорится, внутренние оптовые. Вот оптовые занимаются полностью он, розничные занимаюсь я. Если бы мы не разделегировали отношения, мы перебивали друг друга, наверное, через 1-1.5 месяца, да?
Да, да.
Строительный бизнес сегодня выгоден, считают молодые оренбургские предприниматели. Нужно только поднимать собственное производство. Минимальный шаг в этом направлении сделан. Есть цех по изготовлению дверей. Для дальнейшего развития требуются большие капиталовложения. Только где и как их взять, рассуждает Виктор Сафонов.
Начальный капитал взять фактически, честно, невозможно.
Ну, если только на следующий год. Капитала уложимся.
Можно на следующий год страна созреет, что будут давать без залога имущество. Залог составляет в 2 раза больше, чем берешь деньги. Помощь малому бизнесу – это так, это воздух. То есть, как пинают из стороны в сторону. Может, там где-то в Москве там показывают по телевизору каким-то ребятам под бизнес-план, там дали денег. У нас, по-моему, только ребятам дают под бизнес-план у которых папа, мама сидят в администрации. Ну, им бизнес-планы дают.
В итоге, чтобы взять денег и заработать, как говорит Виктор, приходится выкруживаться.
Первый год фактически бедствовали.
Аренда очень большая.
Единственное, я до сих пор не пойму, почему мы арендуем и платим налоги, и с наших денег, которые мы платим за аренду, еще берутся налоги, то есть получается мы платим двойные налоги. А арендаторы как хотят, такие цены и ставят. То есть 900 рублей, 1000 рублей квадратный метр, там 500 рублей, там, ой, 500 рублей уже давно и нету, там 2000, 3000. Производственные площадя, цена составляет от 50 до 150 рублей за квадратный метр. Квадратный метр. А коммерческие площади это соответствует 900 рублей. Разница очень большая, а оплата у них идет одинаковая. То есть за коммунальные, за все то есть, идет одинаково. То есть, и, соответственно, мы кормим людей, которые ничего не производят. Ну, просто дармоеды.
Так что арендодатели Виктор Сафонов искренне называет клещами на малом бизнесе. К подобным вредителям он еще относит и рекламное агентство.
Реклама – двигатель торговли. Кто должен регламентировать цены на эту рекламу? Если элементарно в газету дать объявление, стоит минимум 7 тысяч. 7 тысяч, оно фактически, если не сезон, тебя не отбивает ни по какой-то статье. Так получается имиджевая реклама.
Телевидение еще дороже. Баннеры, сканеры.
Если добавить сюда налоги, производственные затраты, заработную плату, то получается, что на каждый заработанный рубль 95 копеек расходов. При этом Наталья Сафонова всю документацию ведет согласно букве закона.
Сотрудников стараешься оформить по-правильному, особенно продавцов, потому что они материально ответственные люди. И, во-первых, они связаны с деньгами. Деньги-то твои, собственно, заложены. А потом еще с них берешь подоходный налог, который надо перечислять в государство. 5000 поставишь, минус налог, там на руки получается мелочи, жизнь. Больше зарплат ставить невыгодно, потому что налог будет больше. И зачем платить такие вообще деньги? И раздражает столько отчетности. Оформляешь продавца, 10 дней бегаешь по инстанциям.
Кстати, бумаги по всем инстанциям эта беременная на 9-м месяце женщина развозит на машине самостоятельно. И без очереди ее нигде никто не пускает.
Хотя хочется ужасно отдыхать, спать.
Не мы такие глупые. Пока тянут кредиты, то есть тянут аренды. Не до этого. А как делают? У нас очень многие коммерсанты, то есть за счет поставщиков отдыхать и ездят. Пока мы себе не можем такого позволить. Может, слишком честные пока.
Мы надеемся. Ну, планируем на следующий год.
А еще Виктор и Наталья Сафонова планируют, что их дело продолжат дети. Главное уже сегодня выбрать им правильное образование. Впрочем, как оптимистично говорят ребята, к моменту получения их первенцем диплома Сафоновы станут известными предпринимателями и перейдут в крупный бизнес. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
В эфире Псков, Анна Липина. Поселок Пушкинские горы Псковской области вновь принимает гостей. Фольклорные и этнографические коллективы из разных уголков страны ежегодно собираются в Пушкиногорье, чтобы принять участие в международном фольклорном фестивале «Псковские зямчужины». Так на местном диалекте назывался жемчуг.
Ту песню, которую мы исполнили, в общем-то, она была записана где-то в 80-е годы в деревне Замошье. Это хоровод, который исполнялся во время гуляний, начиная с Масленицы, девушки выходили на улицу, пели вот такие долгие протяжные песни, водили хороводы по улицам.
Все песни, танцы, игры и обряды участники коллективов сами собирают по крупицам в экспедициях. В этом году особенности национального колорита участники фестиваля представили не только в музыке и танцах, но и в боевых искусствах. Это коллектив из Бурятии «Аенга», показывает фрагмент народной забавы, национальную борьбу.
Мы первый раз приехали, немного страшно.
100 лет назад такое игрище было частью народного гуляния и обязательно сопровождалось народными песнями. Бурятский коллектив на фольклорный фестиваль в Псковскую глубинку приехал впервые, а вот вологодские гости здесь уже в 5-й раз. В программе ансамбля Вологодской школы традиционной культуры песни, пляски, частушки и сказания.
Костюмы участники коллективов стараются изготавливать точно по этническим образцам.
Виды фольклора очень архаичные, очень древние. Мы же русские люди, русская культура не может нас не волновать.
В этом году в отборочном туре для участия в международном фестивале «Псковские зямчужины» приняли участие более 50 коллективов, говорит Владислав Семенов, руководитель Псковского областного дома детского и юношеского творчества, соорганизатор фестиваля.
У нас прекрасные возможности для того, чтобы принимать другие регионы и коллективы. И у нас сложились дружеские отношения с Тулой, Вологдой, Уралом, Волгоградом, Сибирью. К нам традиционно приезжают коллективы.
Во время фестиваля традиционно работают творческие мастерские, которые проводят ведущие специалисты в области фольклора. Также участники представляют свои исследовательские работы.
Жили муж с женой. Пожили они там сколько. Были в дети, и жена умерла. И муж женился на другой. На другой женился, и у другой стали дети. А это не родная-то мать, это девушку егонную, от той-то жены. Все изгоняла. И говорит... «Ванька, отвези-ка Таньку-то в лес!»
Это народный вариант одной из русских сказок, который не встретишь ни в одной книге.
Те дети, которые занимаются фольклором, они никогда уже не будут агрессивно как-то настроены, они будут любить свою родину, свой край.
Уверен Владислав Семенов. Ведь участники фестиваля хранят много настоящих жемчужин и охотно делятся ими со всеми желающими. А это значит, что народные традиции будут сохраняться. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. На Дону обманутые дольщики судятся не с кем иным, как с Главным управлением внутренних дел по Ростовской области. Дело в том, что в 2005 году милицейское руководство, решив построить квартиры для своих сотрудников, получило все необходимые разрешения и так называемое строительное пятно, заключило договор с одной из коммерческих организаций и стало предлагать ростовчанам купить квартиры в будущем доме. А строители, собрав с дольщиков более 200 миллионов рублей и построив один подъезд дома, неожиданно исчезли, бросив едва начатый объект и прихватив с собой всю имеющуюся в кассе наличность. Милиция передала подряд на строительство другой организации, закрытому акционерному обществу «Дон КПД». Новые подрядчики снесли уже построенное и потребовали от дольщиков заключить новые договоры на новых же условиях, которые предусматривали, естественно, внесение новых дополнительных денег. Как рассказала одна из обманутых дольщиц Наталья Мисюк.
Мы не знали о том, что собираются сносить, потому что как бы это же решал все ГУВД, ЗАО ДУМ КПД. Нас никто не приглашал, не уведомляли. Даже для обсуждения договоров предыдущих. Коробченко изначально обещал, вы придете со своим юристом. Но мы пришли со своим юристом, нас просто послали и все. И даже не стали выслушивать нашего юриста. Закон, я считаю, на нашей стороне. Они просто творят беззаконие.
Дольщики обратились в суд с иском к ГУВД по Ростовской области, администрации Ростова-на-Дону, региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области и ЗАО ДОН КПД и потребовали заключить новые договоры долевого участия на прежних условиях. Суд Ленинского района Ростова отказал из самоудовлетворения их требований. Мол, МВД – это бюджетная организация, и доплачивать милиция новым подрядчикам не может, так как использование бюджетных средств для этих целей законодательством не предусмотрено, а следовательно запрещено. Хотя вместе с предыдущими строителями исчезли деньги, перечисленные из бюджета. Вот что говорит один из дольщиков Виктор Казачков.
Я являлся членом программы «Молодой семье. Доступное жилье». И в рамках этой программы администрация городская перечисляла деньги в помощь молодой семье на приобретение жилья. А моя молодая семья до сих пор не улучшила свои жилищные условия и находится вот в таком положении.
Областной суд, рассмотрев кассационную жалобу обманутых дольщиков на решение Ленинского районного суда, также отказал им праве на достойное жилье, которое они, кстати, сполна оплатили из своего кармана. И они, судя по всему, еще долго будут жить на съемных квартирах либо у родственников и знакомых. Как сказал сразу же после этого судебного заседания руководитель общественной организации «Ростовский центр содействия международной защите» Станислав Великоречанин.
Я считаю, что дольщики, естественно, получив в Ленинском суде определение судебной коллегии, естественно, тут же подойдут жалобу надзорному судья. Вообще, честно говоря, у меня мнение было после того, что вот было на судебном заседании, что проявит порядочность наши судьи данного состава и отменят данное решение. Я всегда, когда мне говорят, что вот наши судьи неграмотные, я никогда с этим не соглашался, я всегда говорил, дело не в грамотности, судьи грамотные, а в отсутствии порядочности. Хоть это пыталась председатель прервать юриста-ответчиков, но та же прямо говорила, что удорожало строительство, дороже. А почему должны граждане, если не по вине граждан? Граждане выполнили все условия договора, они внесли деньги, они, естественно, ожидали от государственного органа, который контролирует это строительство, что все будет выполнено в срок. И тем более, кому еще доверять, как у них УВД?
А дом, тем не менее, строится. И, судя по всему, квартиры в нем скоро получат сотрудники милиции и новые дольщики. А обманутые ростовчане надеются теперь только на Европейский суд в Страсбурге. Получается, что больше не на кого. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Рождественно» Татьяна Вольская. При всей красоте реки Оредиш, красных глиняных берегов, окрестных поселков, среди которых такие известные, как Сиверский или Вырица, вряд ли где-нибудь еще можно найти такой вид, как в «Рождественно». Большой белый дом с колоннами, как бы взлетевший на высокий берег, чтобы посмотреть на Красную Церковь, стоящую на другом берегу. Именно этот дом был когда-то завещан Владимиру Набокову, так и не успевшему здесь пожить по причине грянувшей революции. В советские годы дом чудом уцелел. Много чего здесь было. И колхозная контора, и пионерский лагерь. Потом энтузиасты стали возрождать его уже как дворянскую усадьбу. Потом дом горел, потом его снова восстанавливали по крупицам. Теперь здесь музей, но обгорелые колонны видны и сегодня, потому что музейные работники стремятся сохранить каждую родную доску старого дома. Проблемы здесь, в общем, обычные для каждого музея такого рода, говорит директор музея усадьбы «Рождественно» Ирина Авикайнин.
Мы проводим реставрацию, нехватка средств. Но, несмотря на это, музей живет, работает. Посетители к нам, слава богу, приезжают в достаточном для нас количестве. Потому что штаты музея невелики, и, в принципе, мы работаем на пределе сейчас, что очень радует. Также мы проводим много мероприятий. Музей-усадьба живет такой с обычной усадебной жизнью. Из летних событий, конечно, у нас областной пушкинский праздник, который традиционно проводится и на нашей площадке. Такое традиционное мероприятие. Иванов день совместно с храмом Рождества Пресвятой Богородицы проводим этот праздник. После службы крестный ход проходит по нашему парку, происходит освящение источника, ну и потом праздничные концерты, чаепития в усадьбе.
А как обстоят дела с реставрацией? Ведь дом столько лет стоял в лесах.
Ситуация немножко изменилась с нашей реставрационной бригадой. Если до этого бригада состояла из местных жителей, возглавлял ее Александр Александрович Семочкин, то последние 2 года мы работаем по системе тендеров. Приезжает бригада, осваивает выделенные средства, то есть определенный объем работы уезжает. Поэтому, как вы видите, лесов у нас сейчас не стоит, хотя фасады не доделаны до конца.
А это обгорелая колонна?
Это своя родная колонна. Пока вот мы ее оставили в таком виде, может быть, потом мы ее так же обошьем, как остальные. Здесь и колонны, и капителька, все это свои родные. Остальные все колонны на всех фасадах. Новые сделаны по той же технологии, местными мастерами. Конечно, хочется как можно быстрее закончить реставрацию усадьбы. И еще для нас сейчас большая проблема. Нам хочется привести в порядок усадебный парк, огородить его. Все-таки 16 гектар – это достаточно большая территория. Как-то обозначить его границы нужно уже сейчас.
А потом будет туда не попасть уже?
Нет, слава богу, никаких проблем с тем попасть, чтобы передать его в музей, этого нет. Но когда нет границ, мы не можем даже тем, кто нарушает какие-то наши правила, что-то сказать. Так, где здесь это написано? Почему нельзя костерить? Почему нельзя на машине проехать?
Что проблема и правда актуальна, я убедилась воочию. Когда я пришла, милиционеры как раз разбирались с гранатой, подложенной в дупло дерева около дома. Потом оказалось, что это муляж. То есть нельзя сказать, чтобы всю местную молодежь дисциплинировала и облагораживала присутствие Набоковской усадьбы. Но некоторые юноши и девушки с детства пленены ею. Дмитрий закончил первый курс Ленинградского областного института экономики и финансов. Летом он водит здесь экскурсии. Почему он выбрал именно такой вид летних заработков?
Ну, во-первых, потому что я здесь родился, мне очень нравится мое село, мне очень интересна его история. Еще в школе я пришел сюда, чтобы поработать в этом музее, и так и остался, собственно, каждое лето уже 3 года сюда прихожу. Это место так привлекало людей практически во все века, уже после того, как эти земли стали действительно русскими. Очень красивое все здесь, но, к сожалению, осталось лишь немного из того, что могло бы сохраниться. И то, что еще осталось, все равно оно разрушается.
Юля тоже закончила первый курс Ленинградского областного государственного университета имени Пушкина.
Я учусь социального педагога и психолога, и работаю здесь третий год, и мне интересно общение с людьми. Здесь очень хорошие люди приходят, и сам процесс работы нравится. И ведешь экскурсии, и потом что-то еще читаешь, и пишешь, и что-то еще новое узнаешь, что-то добавляешь, и такое ощущение интересное, что ты рассказываешь, им хорошо, и тебе подъем душевный.
А вот и посетитель Леонид Виноградов.
История этого дома. Все время проезжаешь и видишь, какое место потрясающее. И как здорово вообще это все построено. И как он сгорел. Жалко, конечно. Но это могло бы все процветать. Мне кажется, что государство недостаточно уделяет внимания этому музею. Потому что он просто нищенствует. Здесь же богатейшее такое место. Можно было бы как здорово все сделать. Обидно.
Мечтают об обновлении парка и Дмитрий, чтобы там появилось много нового.
Беседки, скамейки, как все было при последних хозяевах. Даже существовало уже такое выражение, что парк без беседки, что человек без души.
А вот сторож Галина Фирсова, которую я застала в подвале за игрой в домино, предпочитает сравнивать сегодняшний день с прежним запустением, и потому нынешним состоянием усадьбы довольна.
По сравнению, что было, и кассы здесь делаются, и внизу делается. На улице, погляди, сараи покрасились, и туалеты делались, и к ним закрываются. Нет, а рабочих-то сейчас остался один человек, который все делает. И вот, который электрик. Ну, конечно, страшновато, что летом очень много молодежи, и вся она здесь. Вот я полночи хожу по музею, чтобы тишина, боюсь, как бы кто чего. А они бы что схулиганить, что бы разбить, где бы что залезть.
Но все это не мешает директору Ирине Авеканин мечтать о возрождении усадебной жизни, устраивать концерты и даже задумывать балы.
Ну, в усадьбе должен быть бал. Зал у нас есть. 7 ноября мы отмечаем каждый год день рождения музея. И, может быть, в этом сезоне откроем это вот таким балом, пригласим студии бальных танцев.
А кто будет гостями бала?
Главными гостями будут наши участники, рождественская студия бального танца «Снежинка». Прежде всего, мы все-таки должны давать дорогу для своих.
Уходя, я заглянула в этот зал с черно-белым шахматным полом и галереей для музыкантов. И, честно говоря, даже слегка позавидовала гостям будущего бала. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Рождественна.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что существуют неплохие перспективы для отказа от предварительных условий и
Александр
начала переговоров.
Штамп в 70-е годы активно занимался распространением запрещенной антисоветской...
Я не вижу сейчас никаких причин к тому, чтобы говорить о какой-то угрозе раскола Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».